Вопрос. Хочет ли Бог счастья для неевреев?
У вас первая фраза выражает неверную мысль. Вы пишете, у евреев и неевреев разные источники душ. Мы разберемся сейчас, но это не совсем правильно. Все происходит от Адама. Теперь что, где, когда, кто сколько получил, какие это сочетания. Мы должны несколько слов этому посвятить. А пока про самого Адама скажем. А некая сверхкатастрофа, которая произошла еще до всего, говорилось не раз у нас. И дальше был мир сотворен, который мы уже в итоге знаем, но перед этим он еще был в своем духовном состоянии. Об этом говорится в начале, в недельной главе Берешит, скажем так, в начале книги Берешит. И в этом духовном мире, и мы читаем в Торе, как он был создан, там духовные корни всего описывается, внешнего мира, растительного, животного и так далее. Некое духовное пространство, которое называется Ган-Эден, типа рай по-русски, был создан человек, Адам и Хава, в это мы сейчас не входим, для того, чтобы они в этом мире работали, в духовном смысле этого слова, но работа очень конкретная, тяжелая и трудная, и могли бы исправить эту сверхкатастрофу. В итоге они не только не исправили, но еще и усугубили ситуацию. То есть история Адама, Хавы, этого Нахаша, он по-русски змей, это привело к тому, что не только не исправилось то, что сломалось и обрушилось, но еще больше обрушилось. И вот это еще больше надо было ремонтировать. В итоге, в конце концов, все это перешло через 20 поколений к Аврааму, который взял на себя, взвалил на свои плечи ремонтировать и то, что Адам натворил, и вот эту сверхкатастрофу, которая была еще до Адама и до всего. И это мы, наш народ, занимаемся этим ремонтом через Тору, через молитву, через добрые дела и так далее. Кроме всего этого, как мы знаем, еврейский народ – это некая такой вот стержень этой работы. Но в мире есть не евреи. Евреи занимают сегодня 1/4% всего населения мира, а в какие-то другие времена, вполне возможно, мы могли бы занимать даже 1%. Но всегда мы, так в Торе говорится, были и будем малым народом. Это всегда. У нас не количество, а качество определяет ситуацию. Но надо разобраться, теперь мы переходим к душе нееврея. Возвращаемся к Адаму. Когда он был выставлен, это более точное, выставлен из рая, из Ган-Эдена, а размер его духовный был невероятный, огромный, то его как бы сжали вот так вот. И разлетелось, сжали до определенного уровня, и разлетелось осколки его души по всему миру. Этих осколков было как минимум 360 миллиардов, 360 миллионов, там можно по-разному считать, или 600 тысяч основных, и они тоже делятся каждый на 600 тысяч, есть еще подразделения, поэтому ясно совершенно, что речь идет о миллиардах осколков. И вот эти вот осколки есть основа душ всех людей. Так что мы видим все от Адама. И евреи, и не евреи, это одно и то же. Теперь посмотрим на качество. Посмотрим на потенциал этих осколков. И для того, чтобы понять, что такое осколки и потенциал, мы должны понять, что такое душа человека для нашего ответа. Не вообще, а только для нашего ответа. Душа человека, это можно представить, что это сосуд, который принимает от Всевышнего задания и наоборот хочет принять больше, хочет к нему потом, я в это не вхожу. Теперь, как только я сказал слово сосуд, в голове должно быть сразу представление, самое простое, стакан. Стакан, сосуд для приема, в стакан наливается вода. Из чего состоит стакан? Начнем из его пространства внутреннего, куда наливается вода. Вода это же не сосуд, но в то же время вода наливается и приобретает форму сосуда, и находится в сосуде. И мы назовем, что это внутреннее пространство сосуда. Дальше сосуд состоит, мы знаем, вот стенки. Эти стенки, они имеют три основные характеристики, основы своей характеристики. Это внутренняя часть. Вот это так изображает сосуд. Вот внутренняя часть стенки, сама стенка и внешняя часть стенки. Итого у нас уже четыре духовных понятия. Пространство, внутренняя часть стенки сосуда, сама стенка и внешняя сторона сосуда. Понятно, что потенциал, чем ближе к внутренней части, чем ближе к этой воде, которая налита в стакан, тем больше возможностей интеракции с этим, больше возможностей духовной работы, больше возможностей определенного просветления или внесения просветления в мир, или быть, наоборот, приемником этого восприятия. Понятно, что внешняя часть сосуда принимает или ощущает воду меньше, чем внутренняя часть сосуда. Если мы наливаем кипяток в стакан воды, и стакан имеет толщину какую-то, не тонкий пластмассовый, какая-то толщина, фарфор и прочее, то нагревается он сначала внутри, а потом снаружи. Так что мы видим, есть четыре основные категории. И тогда, когда разрушилась душа Адама на эти все осколки, это и есть основа всего, что в мире происходит. И я говорю сейчас очень упрощенно, и не вхожу еще в некие другие детали, которые нам не нужны. Все только для этого ответа. И тогда мы видим, что души неевреев, это тоже такие же осколки, но только, так сказать, центральная линия еврейских душ, это вот это пространство. Плюс еще замешано, подмешано влияние другого. Это поэтому евреи совершенно разные, не все ангелы, мягко говоря, и прочее, прочее. Потенциалы разные. И также не евреи, потенциалы разные. Есть такие души, которые больше состоят из внутренней части стенок сосуда. Мы замечаем, что это люди духовные. Одни из них стремятся к духовности еврейского типа. Другие стремятся к какой-то чистой духовности, чистой, подчеркну, а не идолопоклонство, чистой духовности общей такой. Третий, наоборот, больше заинтересованы в материальном мире. Если взять душу, которая снаружи, вот здесь, вот, где корни душ отсюда, потому что в человеке есть много всего. Человек не состоит чисто из одной какой-то души, но есть за эти поколения много всего в каждом человеке. Но если доминирует эта часть, внешняя часть сосуда, соответственно, это люди, которые очень сильно погружены в материальные интересы и более склонны к действиям по достижению своих материальных интересов, и действия тоже в материальной сфере, вплоть до самого крайнего случая, это, конечно, грабежи и прочие, прочие нехорошие вещи. Это может быть с каждым человеком, но я просто здесь дал некую градацию вот этих потенциалов. И в конце концов, человек, корень души, которого отсюда, ему очень тяжело пройти через свою стенку, быть тут и подняться еще выше по высокой духовности. И в то же время мы видим не евреев, я подчеркиваю, которые очень склонны к реальной, настоящей духовности, значит, их корни души вот отсюда. И я не говорю уже о неевреях, которые хотят искренне примкнуть к нашему народу, это значит к нашей духовной работе. это есть гиюр, примкнуть искренне навсегда, и для хорошего, и для трудного, и для, так сказать, стоять в условиях погромов и прочее, но они хотят примкнуть к этой духовной работе искренне, я подчеркиваю. Это означает, что они соприкасаются вот с этим пространством уже, с этой водой в стакане, соприкасаются и переходят туда. Знаете, как есть диффузия, есть такие физики, мы изучаем законы перехода. Они переходят, это называется гиюр. И тогда они получают дополнительную душу. Что это за дополнительная душа? Еврейская душа, это вот, условно говоря, эту воду, эту жидкость в стакане. И когда мы говорим, чем отличается еврей от нееврея, мы говорим, что у еврея есть дополнительная еврейская душа, это вот эта самая жидкость в стакане, которая получается, и благодаря тому, что Авраам взял на себя эту работу, и которая передается еврею от рождения, является его потенциалом, он может возвыситься до небес, как звезда быть, а может не реализовать свой потенциал, к сожалению. Но так или иначе, я думаю, понятно то, что я говорю, понятно, что такое нееврей, понятно, если нееврей становится евреем, гиюр проходит, что это значит, понятно, если нееврей остается неевреем и духовно растет, что это значит, и понятно безобразие, которое может творить человек, у которого в корне души слишком много вот этого внешнего, о котором здесь разъяснил и даже как-то на такой условной модели показал. Вот, пожалуй, все на этот раз. Всего доброго, до свидания.